ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 53 глава, 33 текст 13. Она. Ча. И. Апи. Также. Таная. Ее сыном. Уктена. Произнесенным. Йога Адешена. Наставлением в йоге. Йогаю, занимаясь бхакти-йогой. Тасми, в этом. Ашраме, жилище. Апиде, цветочный венок. Сарасватя, Сарасвати. Самахита, погруженная в самади. Перевод. Следуя указаниям сына, Девахути, оставшаяся в своем ашраме, начала заниматься бхакти-йогой. В доме Кардамы Муни, который был так великолепно украшен цветами, что его считали цветочной короной реки Сарасвати, она достигла состояния самадхи. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Девахути не стала никуда уходить, поскольку женщине не рекомендуется покидать дом. Женщина является зависимым существом. На примере жизни Девахути мы видим, что в девичестве она находилась под опекой своего отца, Свайамбувы Ману. Затем Свайамбува Ману отдал ее в жены Кардаме Муни. В молодости она находилась на попечении мужа, а затем у нее родился сын Капила Муни. Когда сын вырос, муж Девахути ушел из дома, и сын, исполнив свой долг перед матерью, тоже покинул ее. Она тоже могла бы уйти из дома, однако не стала делать этого. Напротив, она осталась дома и начала заниматься бхакти-йогой, следуя наставлениям своего великого сына Капилы Муни. И благодаря ее занятиям бхакти-йогой, дом Кардамы Муни стал похож на цветочную корону, венчавшую реку Сарасвати. Сачапита на йог тена йога дейшена йога юг тасми нашрама апидея Сарасватия самахита. Следуя указаниям сына, Девахути, оставшаяся в своем ашраме, начала заниматься бхакти-йогой. В доме Кардамы Муни, который был так великолепно украшен цветами, что его считали цветочной короной реки Сарасвати, она достигла состояния самадхи. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха намо вишну падая кришна прештая бутале Шримат Харикеша Свами Тинамне, Харикеша Махамванде Прабхупада Самета Самнана Паша Шрута Данам, Дайтая Деша Таранам. Итак, здесь рассказывается о том, что стала делать Девахути после того, как она услышала наставление своего сына Капилы Муни. И Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что Девахути, будучи женщиной, идеальным образом исполняла обязанности женщины. Муж ушел от нее в лес, чтобы стать саньяси. Сын, дав ей свои наставления, тоже ушел в лес. И Девахути тоже могла взять посох и тоже отправиться в лес вслед за ними. Безусловно, она находилась на таком уровне, который позволил бы ей сделать это. Однако, несмотря на то, что она находилась на таком уровне, несмотря на то, что она была матерью Верховной Личности Бога и не подчинялась никаким правилам системы Варнашрамы, она, тем не менее, соблюдала все эти правила. Будучи женщиной, она осталась дома и стала заниматься своими обязанностями дома в соответствии с тем, как научил ее сын. Она не стала одеваться в одежду саньяси, как в Исконе мы все слишком трансцендентные. Иногда это бывает. Можно заметить это. Далеко не нужно ходить, чтобы увидеть это. И вот это вот Излишняя трансцендентность иногда приводит к очень неприятным последствиям. Как в одном из ашрамов Искона один саньяси решил, что мы все не мужчины, мы все не женщины, нет никаких проблем, поэтому женщинам тоже можно давать саньясу. И, соответственно, в этом ашраме там половина женщин было саньяси. Были махараджи и были махарани. И махарани, значит, соответственно, с посохами ходили и били всех этими посохами. Ничего хорошего из этого получиться не может. На самом деле, реально, мы все находимся вне этих рамок и ограничений. Мы не имеем никакого отношения гопи барта пада камалаяр, даса 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 анудаса. Я не есть, Господь Чайтанья говорит, что я не есть брахмана, я не есть судра, я не есть вальши, я не есть кшатрия, я не есть саньяси, я не есть брахмачари. Все это внешне по отношению ко мне. На самом деле, по сути своей, я есть духовная душа. Однако, тем не менее, так как я играю определенную роль в этом обществе, я должен исполнять свои обязанности. Нельзя забывать об этом и пренебрегать всем этим. На самом деле, даже на самом высоком уровне, когда человек достигает трансцендентного уровня, он все равно продолжает исполнять свои обязанности. Он может считать себя, полностью осознавший себя душой, все равно он исполняет обязанности, которые он должен исполнять. Как есть замечательная история из жизни Шрилы Дживы Госвами. Только на самом деле в очень исключительных случаях, когда два человека, находящиеся на одинаковом уровне трансцендентной реализации, встречаются друг с другом, они могут забыть обо всех этих правилах и ограничениях и делать все, что им хочется. Во всех других ситуациях, даже если один человек достиг этого уровня, все равно, живя в обществе других людей, не достигших этого уровня, он должен исполнять правила в соответствии со своим положением в обществе. Как рассказывает такую историю, однажды Мирабай, великая преданная Кришны, пришла во Вриндаван. Она жила дома, она была царицей, но в конце концов в результате там определенных интриг ее муж умер. В результате интриг она вынуждена была уйти из дома. Она ушла из дома и пришла во Вриндаван, чтобы найти там Кришну. И она стала искать Кришну, стала бегать по Вриндавану, искать его всюду, но нигде не могла найти Кришну. То тут он появлялся, то там она за ним гонялась, Кришна исчезала, и ничего у нее не получалось. В конце концов она пришла страшное волнение, почему я не могу найти Кришну? Я пришла на землю Кришны, чтобы найти его, я поклонялась ему всю свою жизнь, а он от меня убегает. Так, я пришла, я готова стать его возлюбленной и так далее. Но, короче говоря, она находилась в очень трансцендентном беспокойстве. И тогда она решила спросить у Дживы Госвами совета. Это было как раз во времена Дживы Госвами. Дживы Госвами был главой всех вайшнавов, которые жили в то время во Вриндаване. И она попросила через одного вайшнава, чтобы тот устроил ей встречу с Дживой Госвами. Дживой Госвами услышал, что какая-то матаджи пришла во Вриндаван и хочет с ним встретиться. И он велел передать, что ты скажи, что я пуруша или мужчина, а ты пракрити или женщина, поэтому нам не нужно с тобой встречаться. Иди к ней и скажи, что ни с какими мирабаями я встречаться не хочу. Вот. И этот слуга вернулся, этот преданный вернулся к Мирабаю и сказал, ты знаешь, Дживы Госвами саньяси, ему негоже встречаться с женщинами, он не может встречаться с женщинами, он пуруша, а ты пракрити, что тебе вообще нужно, иди занимайся своим делом. И тогда Мирабай, она удивленно подняла брови и сказала, я думала, что во Вриндаване есть только один пуруша. Все остальные пракрити. Я думал, что только Кришна здесь пуруша. Тогда этот преданный вернулся к Дживе Госвами и сказал ответ Мирабай Дживе Госвами. И Дживе Госвами, довольный таким ответом, он понял, на каком уровне она находится, и сказал, хорошо, ладно, пусть приходит, я поговорю с ней. Это исключение, но на самом деле это исключение только подтверждает правило, что независимо от того, на каком уровне мы находимся, мы должны исполнять свои обязанности в соответствии со своим положением, которое мы занимаем. И если мы не будем исполнять эти обязанности, то во всем обществе будет царить хаос. Как Кришна рассказывает об этом в Бхагавадгите, в 3 главе Бхагавадгиты. Он говорит, что даже помимо своей воли, авасах, он использует это слово авасах, Шрила Прабхупада переводит его как «беспомощно». Человек полностью беспомощен перед своей природой. Помимо своей воли человек исполняет, занимается той деятельностью, ради которой он создан. И дальше он говорит, Даже человек, обладающий знанием, гьянаван, гьянаван вынужден подчиняться своей природе. Поэтому что может ниграхах ким карисяти? Что можно достичь, если мы будем подавлять свою природу? Мы не сознаем, до какой степени мы находимся вот в этой обусловленности гун материальной природы. Поэтому мы должны исполнять свои обязанности, и это первый шаг на пути к трансцендентной реализации. На самом деле, отождествление себя с определенным положением в системе варнашрамы – это материальное отождествление. Мы не имеем никакого отношения к этому. Это ложное отождествление. Однако для того, чтобы очиститься, мы сначала должны правильно ложно отождествить себя. Первый шаг на пути к трансцендентной реализации – это правильное ложное отождествление, которое является отождествлением в соответствии с системой варнашрамы. И если мы правильно отождествим себя, то это даст нам возможность не замечать влияние гун материальной природы. И так как гуны материальной природы перестанут действовать на нас так сильно, как они действуют в другом случае, мы постепенно-постепенно можем очиститься от их влияния и перейти на более высокий уровень. Это можно сравнить с такой ситуацией. На самом деле, тело – это одежда. Но эта одежда находится под влиянием определенных гун. Эта одежда скроена особым образом. Поэтому мы, по крайней мере, должны отождествить себя с той одеждой, которая на нас есть, а не с какой-то другой. Это все равно, что если мы, предположим, если мы станем такими трансцендентными, что мы скажем, что нам совершенно все равно, и мы уже вышли полностью за рамки всех ограничений, мы пойдем в какой-нибудь магазин, и когда продавщица нам скажет, какой размер вам дать, костюмы или штанов, мы скажем, все равно, мы трансцендентны. Мы не есть это тело, так? И поэтому она даст нам костюм, там, мне, например, костюм 56 размера. Я одену этот костюм 56 размера, и как я буду себя при этом чувствовать? Я не смогу ничего делать, именно потому что этот костюм не будет, потому что я не буду правильно отождествлять себя с этим костюмом. Для того, чтобы нормально находиться в этой системе, костюм должен быть верного размера. Или если я одену башмаки на 2 размера меньше, сказав, что я духовная душа, и мне все равно, какого размера башмаки носить. Из-за того, что я одену неправильного размера башмаки, из-за того, что я неправильно отождествлю себя с этой материальной природой, я не смогу правильно и эффективно действовать в рамках этой системы. Поэтому дается другое сравнение. Вишванатха Чакраварти Такур, он приводит другое сравнение. Он говорит, что быка управляют с помощью веревки, которая продета за нос. Нос является самым чувствительным местом у быка. И поэтому, пока бык идет правильно, по той дороге, по какой ему нужно, то веревка, она не натягивается, и, соответственно, бык не чувствует этой боли. Но стоит быку чуть-чуть отклониться со своего пути, как тотчас же погонщик, он натягивает эту веревку. И когда он натягивает веревку, сразу же бык чувствует страшную боль, и он возвращается на то место, на которое есть. Точно так же и мы связаны этими веревками гун материальной природы. Гуны материальной природы связывают нас по рукам и ногам, и мы не можем ничего сделать с этим. Поэтому первым шагом на пути трансцендентной реализации является правильное отождествление. Человек должен постараться правильно отождествить себя. Это то, с чего начинается, собственно, коллизия Бхагавад-гиты. Арджуна говорит, я не хочу быть кшатрием, я не хочу убивать, зачем мне нужна эта жуткая война, кровь вообще, убийство. Там, люди меня будут обвинять, скажут, что я там на Чечню напал или еще что-нибудь такое сделал. Поэтому я лучше пойду браманом, буду молиться, и все будет хорошо. Так, и Кришна ему говорит, что что бы ты ни делал, ты можешь уйти в Гималай. Дорогой Арджуна, ты можешь взять кружку для милостыни, ты уйдешь куда-нибудь в Гималай, и все равно ты останешься кшатрием. И все равно рано или поздно ты в Гималаях соберешь вокруг себя какой-нибудь народ, последователей, будешь ими править, будешь так или иначе, пойдешь войной на каких-нибудь других отшельников или еще что-нибудь сделаешь. Ты не сможешь этого сделать, потому что ты кшатрий по своей природе. Как в Панчатантре рассказывается такая история, про шакала. Однажды шакал забежал по ошибке ночью в деревню и прибежал к красильщику, который красил одежду, и случайно залез в бочку с синей краской. Выбежал из этой бочки с синей краской, весь синий. Прибежал в лес. В лесу все животные были ведическими животными. Они увидели синего шакала и подумали, наверное, это из духовного мира сокал, потому что Кришна синий, сокал синий, наверняка это особенное животное, посланник Бога на земле, поэтому мы должны сделать его царем всех животных. Они сделали его царем всех животных, посадили его на трон и в течение какого-то времени поклонялись. И сокал думал, ну надо же вообще, как мне повезло, что же я раньше в эту бочку с синей краской не окунулся. Сидел себя на троне и радовался, все ему приносили подношения, но, к сожалению, в какой-то момент, по законам материальной природы, на небо вышла полная луна. И когда вышла на небо полная луна, то сокал соскочил со своего трона, поднял голову, задрал шею и стал выть. И все сразу поняли, что это обычный сокал. И это была последняя полнолуние, которое пережил этот шакал, потому что разгневанные животные разодрали его на куски. На самом деле мы можем притворяться, мы можем пытаться играть какую-то роль в этом обществе, пытаться делать что-то не то, к чему мы не созданы, но долго, в течение долгого времени мы не сможем этого сделать. Мы не сможем подавлять свою природу в течение слишком долгого времени. Поэтому Кришна говорит, что лучше исполнять свои обязанности. Пусть даже не совершенным образом, но исполняй свои обязанности. И, потому что чужой путь очень опасен. Мы можем знать, любой человек, на самом деле в нашем обществе все перепутано. Все общество стоит на голове, а ноги торчат вверху. Так? И каждый человек пытался в своей жизни так или иначе исполнять чужие обязанности. Каких усилий нам это стоит исполнять чужие обязанности, насколько это неестественно. В течение какого-то времени мы можем заставлять себя это делать. Но так как это противоречит нашей природе, мы не сможем этого сделать. Поэтому существует эта система ведических жертвоприношений и предписанных обязанностей, система варнашрамы. И если люди подчиняются этой системе, если они следуют этой системе, то постепенно-постепенно они могут очиститься. Это таков механизм. На самом деле Кришна объясняет это в третьей главе Бхагавад-гиты, где он говорит, что основная тема третьей главы Бхагавад-гиты, он говорит, исполняй свои обязанности, Арджуна. Исполняй их как можно лучше, потому что, исполняя свои обязанности, ты совершаешь жертвоприношение. И трансцендентное начало пронизывает сам акт жертвоприношения. И так как трансцендентное начало пронизывает этот акт жертвоприношения, то просто исполняя свои обязанности, ты постепенно будешь очищаться. Ты уже подчиняешься как бы этому трансцендентному началу и таким образом очищаешься. И тут мы видим, Девахути исполняет свои обязанности смиренным образом. Она таким образом приносит жертву. В этом, собственно, смысл жертвы. Мы просто начинаем исполнять свои обязанности. И в сущности, если подумать, то это не такая уж большая жертва. По сути дела, мы просто приносим в жертву свою глупость. Наша глупость заставляет нас исполнять или стараться исполнять не свои обязанности. Если мы исполняем свои обязанности в соответствии с нашей природой, то мы, по сути дела, никакой жертвы не совершаем, но таким образом мы сможем постепенно очиститься. Почему люди не совершают, почему люди не исполняют свои обязанности, почему они, тем не менее, хотят исполнять чужие обязанности? На самом деле, какая истинная причина того, что люди не исполняют свои обязанности? Кто может сказать? Зависть. Истинная причина, почему человек хочет исполнять чужие обязанности, это только зависть. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, в третьей главе, он говорит, что если ты исполняешь свои обязанности, анасуеве, если ты без зависти, отринув свою зависть, исполняешь свои обязанности, то ты сможешь освободиться от рабства деятельности. Если же ты подчиняешься своей зависти и пытаешься имитировать, пытаешься исполнять чужие обязанности, то тогда ничего хорошего не будет. Мы можем видеть истории последних там 2000 лет, европейская история. Там Карл Маркс сказал, что эта история – это история борьбы классов. На самом деле это история зависти. Это история того, как зависть людей толкала сражаться одних с другими. И зависть, она все, по сути дела, отравляет. Как только человек подчиняется своей зависти, как только человек идет на поводу у своей собственной зависти, все сразу же становится отравленным. Я не знаю, испытали ли вы это на своем опыте. Я, по крайней мере, о себе могу сказать, что я это испытывал множество раз. Что самое лучшее состояние человека, человек может быть абсолютно счастливым, но как только зависть колет его изнутри, как только укол зависти чувствуется, сразу же все разрушается. Зависть – это самая ужасная отрава, которая может быть. Сама, собственно, Махабхарата, сама завязка Махабхарата, она построена на этой зависти. Дурьодана, олицетворение сил зла, он является как бы олицетворением зависти. Он был в сущности в каком-то смысле неплохим человеком, если бы не вот это одно качество – зависть. И в основном он завидовал Биме, потому что Бима был таким сильным. Бима, когда пандавы вернулись из леса и стали жить во дворце Кауравов, то они, соответственно, как дети играли вместе с Кауравами. Там было 100 сыновей Дритарастры и 5 сыновей пандавов. Но Бима был сильнее, один был сильнее, чем все 100 сыновей Дритарастры. И он, что он только с ними не делал, с бедными. Да? Но при этом он не был завистливым человеком. Он их, конечно, таскал там за волосы, ломал им ноги, руки там, но без злобы это делал. Просто он очень сильный был. Там, рассказывает, как однажды все 100 сыновей Дритарастры забрались на манговое дерево. Был сезон манго, и манговые деревья, те, кто был в Индии, они знают, они огромные. Абсолютно огромные деревья, на которых растут спелые манго. И все 100 сыновей Дритарастры забрались на это дерево и стали есть манго. И тут подошел Бима, стал смеяться, подошел к дереву и стал его трясти. Из дерева посыпались манго, и один за другим сыновья Дритарастры. И Дурьодана упал первым. Говорят, с тех пор, как он упал с этого дерева, с трясенной Бимой, он почувствовал страшную зависть к Биме. И он решил его отравить, и в конце концов он дал ему этот отравленный пирог там и так далее. То есть суть в том, что зависть на самом деле отравляет жизнь человека. И чтобы избавиться от зависти, человек просто должен исполнять свои обязанности. В этом суть. Человек должен исполнять свои обязанности именно из чувства долга, не из чего-либо другого, не от привязанности к этому. Кришна объясняет в начале третьей главы, он говорит, что есть две формы исполнения своих обязанностей. Вначале он говорит, что ты можешь исполнять свои обязанности из привязанности к плодам своего труда. Однако это низшая форма исполнения своих обязанностей. Это неплохо. Это все равно очистит себя. Это лучше, чем ничего. Исполняй свои обязанности, пусть даже из привязанности к плодам своего труда. Но в конечном счете ты должен избавиться от всякой привязанности. И только в этом случае твоя деятельность не будет связывать тебя. До тех пор, пока ты исполняешь свои обязанности, будучи привязанным к ним, твое положение очень шатко. До тех пор, пока у нас сохраняется какая-то привязанность к чему-то, мы становимся рабами этой привязанности. На самом деле, мы не замечаем этого, мы думаем, что соединение нас с объектом нашей привязанности сделает нас свободными и счастливыми. Но на самом деле, чем больше мы соединяемся с объектом привязанности, тем в большее рабство мы попадаем. А как, например, типичный пример исполнения своих обязанностей из желания насладиться плодами своего труда. Я слышал недавно, сюда приезжал один индиец, я с ним разговаривал. И он полупреданный, он симпатизирует преданным, он хочет восстановить ведическую культуру, и он очень гордо рассказывал мне о том, что он открыл школу. И что в этой школе он учит детей ведическим обычаям. Что там дети, они впитывают ведическую культуру. Он говорит, сейчас Индия находится в очень деградирующем состоянии. Дети смотрят американские там боевики и все остальное. Соответственно, они воспитываются на американских боевиках, и ведическая культура уходит. Так? А, соответственно, я им объясняю, что нужно исполнять ритуалы ведической культуры. Но я не просто им объясняю, а я научным образом это объясняю. Так? Потому что у нас, говорит, у нас все поставлено на очень научную основу. У всего есть научная основа. Он говорит, например, дети в ведической культуре, первое, что они должны сделать, утром они должны проснуться и сразу же поклониться своим родителям. Так? Если они поклонятся своим родителям, то это воспитывает в них уважение к своим родителям. Но сейчас дети воспитаны, индийские дети воспитаны на бивиках, они еще не разбивают головы своим родителям, но уже и не кланяются им. Так? Поэтому, он говорит, я объясняю им, что если вы будете кланяться, то тогда Самана Ваю и Удана Ваю, они соединятся у вас в желудке, придут в равновесие, и у вас будет очень хорошее пищеварение. Когда вы кланяетесь, когда вы вот поклонились вот так вот до земли, то, соответственно, эти Самана Ваю, Судана Ваю и Прана Ваю, там, и все будет очень здорово. И переваривать пищу будете идеальным образом. И, соответственно, они, воодушевленные таким научным объяснением, идут и кланяются своим родителям, чтобы у них Самана Ваю и Удана Ваю там соединились. Это то, и в сущности в этом нет ничего нового. Он очень гордился тем, как он, значит, изобрел это. На самом деле, это древняя школа ведической философии карма-мимамса. Карма-мимамса, суть карма-мимамса к тому и сводится, что там скептически настроенному человеку, люди думают, что скептически настроенные люди появились только сейчас, только в 20 веке, когда там, я не знаю, когда там кишечную палочку в микроскоп увидели, тогда люди стали сомневаться в чем-то. На самом деле, материалистически и скептически настроенные люди были всегда, и поэтому карма-мимамса, она всегда как бы объясняла людям вот этот вот научный смысл ведических ритуалов и таким образом побуждала их действовать в этом плане. Но Кришна говорит, что на самом деле ты должен как можно скорее избавиться от привязанности к плодам своего труда. Что тобой должно двигать, когда ты исполняешь свои обязанности, желание, просто чувство долга. Ты должен исполнять свои обязанности только из чувства долга, потому что ты должен делать это. Ты должен кланяться своим родителям не потому, что там Самана Ваю что-то там с тобой делает, а потому что ты должен кланяться им, потому что ты должен уважать им. И точно то же самое, мы должны кланяться вайшнавам не потому, что там Самана Ваю что-то там, не потому, что просад хорошо переваливался, потому что мы должны кланяться. Если мы будем делать это просто из чувства долга, то мы будем очищаться. Я не знаю, замечали ли вы когда-нибудь, если человек утром после Мангаларати поклонится вайшнавам и действительно искренне произнесет эту молитву, какое сильное очистительное действие это производит на человека, как все действительно оскорбления, которые есть, уходят с него, насколько это сильно очищает. То есть суть в том, что импульсом к нашей деятельности должно быть именно чувство долга. До тех пор, пока мы делаем это из привязанности к плодам своего труда, мы будем постоянно находиться в очень опасном положении. Мы будем всегда находиться на крючке. Как Кришна говорит во второй главе Бхагавад-гиты, он описывает это путь падения в ад. И он говорит, «Дяята вишаян пумсах сангасты чу паджаете». Как только развивается привязанность, сангасты чу паджаете, мы созерцаем объекты чувств, у нас развивается привязанность, и все остальное начинается с этого. Все остальное начинается с этого крючка привязанности, и мы падаем в ад. Сангасты чу паджаете, сангас санджаете камах, камах крода обиджаете, крода отбавати самахах, самаха бритис и так далее. Так, в конце концов, у человека развивается вожделение, после вожделения гнев, после гнева у человека появляется, человек теряет свою память, и теряя память, он полностью теряет разум. А теряя разум, он теряет все. Он теряет способность различать и видеть этот мир. Как я недавно очень хорошо на своем опыте убедился в том, как действует эта привязанность, как людей ловят на крючок этой привязанности. Совсем недавно, буквально 2 дня тому назад, я возвращался с пресс-конференции, которая была. И в качестве исключения я был прилично одет там в костюм, и можно было подумать, что действительно состоятельный человек идет по улице. Вот, и я шел мимо, улица была пустынная, вдруг откуда ни возьмись ко мне подошел молодой человек, присмотрелся так, оценивающим взглядом окинул меня, спросил на всякий случай, сколько времени. Я сказал ему, сколько времени, пошел дальше своим путем, он пошел рядом. И шел очень близко. И вдруг в какой-то момент, я иду там, не обращая ни на что внимания, вдруг в какой-то момент он наклоняется на землю и поднимает с земли пачку долларов. Такую увесистую пачку долларов, сверху 50-долларовая бумажка. Вот. Ну, я так иду, смотрю на него, думаю, ну надо же вообще, доллары на улице валяются. Бывает же, везет же людям, так сказать. Вот. И он так заметил, что я на него обратил внимание, и он стал говорить, вы, пожалуйста, не так испуганным таким голосом, гнусавым таким, конючий стал, пожалуйста, не говорите никому, никому не говорите, что я поднял эти доллары, не что я нашел их. Я говорю, да зачем мне кому-то говорить? Ну, нашли, я пошел. Он говорит, я вам дам половину, давайте я с вами поделюсь. И тут я, так сказать, оказываюсь перед дилеммой. Попасться на этот крючок или не попасться. С одной стороны, рыба, например, знает, что червяки в воде не плавают. Она, когда она видит этот червяк, она не может удержаться от соблазна. Она прекрасно знает, что просто так червяки, да еще такие жирные, они не плавают. Тем более на одном месте все время. Да? Но тем не менее она плывает и ап, и хватает это. Точно так же в этой ситуации, так сказать, я, на самом деле, я, конечно, долго я не думал, я сказал, зачем мне это нужно. Он какое-то время еще бежал за мной и говорил, ну вот, пожалуйста, не говорите, давайте вам четверть отдам, четверть этих денег отдам. Но, тем не менее, само по себе желание было, я это очень четко подумал, а почему мне не взять эту четверть, в конце концов, человек сам предлагает, ну что плохого? Очевидно было, что это мошенничество. Потом мне рассказали, я потом рассказал этот случай одному сведущему человеку. Он мне сказал, что потом к тебе подойдет другой человек и скажет, ты знаешь, я тут потерял доллары. У тебя случайно нету долларов? Ты скажешь, естественно, ты испугаешься и скажешь, нет. Тогда он обысит тебя, найдет эту пачку и скажет, постой, а тут не хватает чего-то. Давай мне остаток всего, все остальные деньги. И таким образом они забирают у тебя все деньги, пользуясь чувством вины. Человек, он сначала попадается на эту приманку, он, так сказать, купился на это, он взял то, что ему не принадлежит, он заглотил этот крючок, потом он чувствует чувство вины, и эти люди уже таким образом обретают власть над ним. И обретая над ним власть, они грабят его бедного до нитки, обирают его и все делают. То есть до тех пор, пока у нас будет привязанность, мы будем находиться в этом очень опасном положении материального мира. Мы будем все время находиться вот на крючке. Эти крючки, они будут постоянно висеть перед нами, и мы будем периодически их заглатывать. Мы будем постоянно попадать в рабство. До тех пор, пока мы подчиняемся привязанности в семейной жизни. Так? Если мужчина привязан к своей жене, то он полностью лишается своей воли, и он становится полностью у нее на побегушках. Именно в силу того, что он привязан к ней, именно в силу того, что он получает наслаждение, так называемое, от своей жены, он попадает в полное рабство, и она может делать с ним все, что хочешь. Рассказывает такую историю замечательную про Акбара. У Акбара, императора Акбара, был министр. Его звали Бирбал. Он был браманом, и он был очень умным. Славился тем, что он был очень умен. И однажды Акбар с Бирбалом, они переоделись обычными людьми и вышли, как это водилось в ведические времена или в Индии, чтобы посмотреть, что происходит, как люди живут, чтобы их неузнанными пройти по улицам города и узнать, что происходит. И они подошли к какому-то дому, и во дворе этого дома увидели сцену, которая поразила абсолютно царя. Они увидели, что жена страшно кричит, топает ногами на своего мужа, ругается, и в конце концов, а муж стоит, понурив голову, так спокойно это все услышит. В конце концов, жена подходит. Это ведические времена, более или менее ведические. Это Кали-Юга, но тем не менее. Берет и дает пощечину этому несчастному мужчине. И Акбар увидел все это, и он в полном был у него... Кризис был, у него основы зашатались у него. Он подумал, вообще, что такое? Почему какая-то женщина бьет мужчину, который сильнее ее, который умнее ее, который гораздо более во всех отношениях превосходит ее? И Бирбал сказал, ничего удивительного, просто этот мужчина привязан к своей жене, и поэтому она может делать все, что хочет. Она может пинать его, она может его... все что угодно. Он стал игрушкой в ее руках. И тогда Акбар говорит, ну что это, неужели это неизбежно? Бирбал сказал, давай посмотрим, давай вызовем всех женатых людей твоего царства и спросим, подчиняются они приказам своих жен или нет. Акбар сказал, ну давай посмотрим. Тогда на следующий день они объявили, разослали глашатаев, и в какой-то момент, значит, все женатые мужчины собрались во дворе, в царском дворе, и тогда Бирбал вышел на возвышение и сказал, что сейчас, пожалуйста, все те мужчины, которые исполняют приказы своих жен, пожалуйста, перейдите с этого конца двора на другой конец двора. И когда он это сказал, все стройными рядами вообще перешли с одного конца двора на другой конец двора. И один человек остался стоять. И тут Акбар, он страшно обрадовался, он подумал, ну, наверное, может быть, один человек остался тут. И он тогда подошел и сказал, ну, скажи, ты почему ты не перешел вместе со всеми? Когда все остальные перешли, наверное, ты не подчиняешься приказам своей жены. Он сказал, да нет, причина в другом. Просто когда я шел сюда, моя жена сказала мне, чтобы я не смешивался с толпой и был в стороне от толпы. Поэтому я остался здесь. Смысл в том, что как только мы привязываемся к чему-то, мы становимся рабами своей собственной привязанности. Поэтому, в конечном счете, чтобы обрести свободу, мы должны избавиться от привязанности и исполнять свой долг, независимо от привязанности к этому всему. И когда мы исполняем долг таким образом, когда мы не привязаны к тому, что мы делаем, к плодам своего труда, то только тогда мы сможем стать по-настоящему свободными. В этом, собственно, суть всего того, что мы должны делать тут. Мы вайшнавы, и мы на самом деле находимся вне системы варнашрама дармы. Поэтому мы, в принципе, можем исполнять любые обязанности. Но главное, что мы должны делать, когда мы исполняем свои обязанности, мы должны исполнять эти обязанности. Мы должны в сущности исполнять эти обязанности. Если мы играем роль брамана, то мы должны исполнять обязанности брамана. Если мы играем в обществе роль кшатрия, то мы должны исполнять обязанности кшатрия. Если мы играем роль шудры, то мы должны исполнять обязанности шудры. Причем совершенным образом. Говорится, что шудра, который исполняет свои обязанности, на самом деле находится гораздо выше, чем браман, который не исполняет свои обязанности. Если мы так или иначе, по той или иной причине, заняли место. Все проблемы нашего общества на самом деле заключаются в том, что мы не исполняем свои обязанности, что никто не знает даже своих обязанностей. Мы думаем, что мы трансцендентные вайшнавы, и что мы ничего не должны делать. Но тем не менее, у нас есть общество, а общество значит, есть какая-то социальная структура. И в этой социальной структуре мы должны исполнять свои обязанности, мы должны исполнять свою роль совершенным образом, только тогда общество будет функционировать. Если я браман, то я должен исполнять обязанности брамана. Так? И браман, какие обязанности брамана? Обязанности брамана – это принимать пожертвования и раздавать пожертвования, учиться и учить других, совершать жертвоприношения и делать обряды для всех остальных. Так? Я знаю, например, одного брамана. Он очень хорошо собирает пожертвования, но он никогда не отдает пожертвования. Так? Есть такая категория людей. Но если я браман, моя обязанность заключается в том, что я собираю пожертвования и я отдаю пожертвования. В этом суть. Браманы, они служат как бы вот таким перераспределителем богатств. Все остальные классы общества должны жертвовать браманам. Но браманы, в свою очередь, они должны жертвовать всем остальным. Они должны видеть, куда нужно, где нужны деньги и кому нужны деньги. Они должны отдавать эти деньги. И если мы будем действовать таким образом, то законы материальной природы будут делать так, что деньги будут приходить к таким браманам, которые не просто собирают. Если мы будем просто собирать и ничего не отдавать, то мы уже не браманы. Или если я браман, то я должен быть чистым. Если я браман не заключается, браман это не нитка хлопчатобумажная, которую на нас надевают. На самом деле браман, церемония надевания священного шнура называется на санскрите упанаяна. Упанаяна это очень интересное слово, которое дает человеку возможность понять, что значит браман. Упа значит приближение. Мы знаем этот корень, он есть. Это приставка, она есть там в слове Упанишады. Тот, кто сидит рядом со своим духовным учителем, или там Упади, тот, кто отождествляет себя с чем-то, что находится рядом с ним, но то, что не есть это. Итак, Упанаяна, Упа, значит рядом, а Наяна – глаза. Иначе говоря, когда на человека надевают священный шнур, когда он проходит эту церемонию, духовный учитель дает ему глаза. Он приближается, ему дается видение таким образом. Браман – это человек, который может видеть, человек, который может различать, который понимает прежде всего, чем дух отличается от материи, который может ценить всех остальных в соответствии с их истинными качествами. Это другая проблема, с которой мы сталкиваемся в обществе вайшнавов, которая полностью противоречит устоям варнашрама дармы. Мы ценим людей, мы пришли в общество вайшнавов, и по идее тут должны действовать законы варнашрама дармы. То есть, по идее, мы должны ценить людей не за их положение, а за то, как они исполняют свои обязанности. И тем не менее, мы привыкли смотреть и ценим людей, и смотрим на людей в соответствии с их упадхами, в соответствии с тем, какое они положение занимают в обществе. Так, а если он занимает какое-то то или иное положение, то мы, соответственно, будем вот так вот делать. Как, и при этом человек странно очень себя начинает вести, как Бхакти Вайбхава Махарадж, он жаловался мне, он говорил, что... Значит, идешь где-нибудь по храму в России здесь или где-нибудь еще, и люди как люди, да, нормальные люди, разговаривают друг с другом, что-то еще, но потом они видят тебя, и сразу же вообще с ними что-то страшное вообще случается. Они бледнеют вообще, краснеют, начинают дрожать как-то и вообще отодвигаются, прижимаются к стенкам, хотят куда-то вжаться, и ты думаешь, неужели ж ты такой страшный вообще, что... Люди видят не человека, не душу, не чистого преданного, они видят положение, они видят власть, идет, и поэтому они боятся. Почему нужно бояться чистого преданного? Почему они таким образом странно реагируют на него? Почему они пытаются вжаться куда-то в стены? Именно потому, что мы не привыкли судить человека и видеть в человеке, что у нас не существует и не действует система ценностей в нашем обществе, когда мы ценим людей за их качества, когда мы ценим браманов за их браманические качества, когда мы ценим шудра за их шудрянские качества. На самом деле шудра – это очень высокое положение. Если мы будем читать седьмую песнь Шримад Бхагаватам, где описаны качества всех варн, то и почитаем качество шудр, то я не знаю, где такие шудры есть. Может быть, на райских планетах они еще сохранились. На Земле таких шудр нету. Можно говорить, что шудры, но шудр нету. На самом деле, наш долг как преданных пытаться понять, какую роль я играю в этом обществе, какими качествами я обладаю, и при этом стараться идеальным образом исполнять свои обязанности в соответствии со своим положением и со своей природой. Мы должны стараться делать это. И если мы будем делать это без привязанности к плодам своего труда, то тогда целиком атмосфера в обществе полностью переменится. Если мы будем просто, каждый из нас будет исполнять свои обязанности, не завидуя другому, не стараясь подсидеть другого, не пытаясь забраться наверх, не пытаясь там стать президентом храма, а просто исполняя свои обязанности как обязанности. Если мы, например, если мы исполняем обязанности кшатрия, то обязанность кшатрия защищать других людей. Первая и главная обязанность кшатрия – защищать всех тех, кто находится под его началом. Если я кшатрий, если я президент храма, вице-президент или еще кто-то, и при этом я смотрю на всех остальных как на быдло на какое-то, как на тех, кого я должен эксплуатировать, то значит я не кшатрий на самом деле, я не исполняю своих обязанностей, я не должен находиться на этом месте. Если я не могу заботиться, это на самом деле то, что должно нас больше всего заботить. Не то, какое мы место занимаем в этой иерархии, а то, правильно ли мы исполняем свои обязанности, исполняем ли мы свои обязанности. Заботимся ли мы, если мы занимаем какое-то место в этой административной структуре, заботимся ли мы о тех, кто находится ниже нас, о тех, кто подчинен нам. Думаем ли мы об их нуждах. Если мы делаем это, то тогда все будет хорошо. Если мы не делаем это, то тогда в обществе наступает хаос. На самом деле, если человек... учится исполнять свои обязанности без привязанности, то общество становится совершенно другим. Зависть уходит из общества. Зависть перестает отравлять отношения между людьми. Отношения между людьми начинают строиться на совершенно других основах, и так как они строятся на правильных основах, то тогда, соответственно, все люди счастливы. Если человек живет в обществе варнашрама, то он постоянно счастлив. И вот эти отношения, регулируемые системой варнашрама, они делают каждого человека счастливым, независимо от того, в каком месте он находится в этой структуре, на самом он верху или на самом низу. Где он находится, это не важно. Главное, что он находится в этой системе, он исполняет свои обязанности. Для него главное, что он исполняет свои обязанности, что он относится к другим в соответствии с их обязанностями. И если у нас появятся браманы, настоящие браманы, которые исполняют свои обязанности, то тогда все остальные люди будут естественным образом уважать их. Им не нужно будет искусственно утверждать свой авторитет, как, там, так сказать, постоянно носить свой шнур на ухе, чтобы все помнили о том, что у него шнур этот есть. Да? Там был один такой преданный, который очень рвался получить вторую инициацию. И другие преданные не хотели ему давать, и один преданный при этом так сказал, что если ему дадут вторую инициацию, то тогда он все время будет каждые 10 минут в туалет ходить, чтобы у него шнур на ухе был, чтобы все видели, что он браман теперь. Вот. Если у нас появятся настоящие браманы, то естественным образом будут установлены эти отношения, когда люди будут уважать их. Нам не нужно будет силой стремиться устанавливать свой авторитет. Если у нас появятся настоящие кшатрии, которые будут защищать всех остальных людей, то им не нужно будет там палочную дисциплину устанавливать или какими-то другими методами заставлять людей делать. Все общество Варнашрама Дхармы создано таким образом, что оно функционирует автоматически. И делает, и при этом функционирование, оно делает каждого человека счастливым. Однако сейчас мы не исполняем свои обязанности с одной стороны, с другой стороны мы не относимся к другим так, как мы должны относиться. И прежде всего мы не исполняем свои духовные обязанности или плохо их исполняем, и поэтому получается полный хаос. В этом суть. Если человек исполняет свои обязанности в соответствии со своей природой, то тогда у него есть очень прочная опора на самого себя. Ему не нужно... Сейчас люди чувствуют себя незащищенными, они пытаются защититься или обеспечить свое положение какими-то внешними вещами, скажем, какой-то должностью или еще чем-то. Но если они просто исполняют свои обязанности и знают, что они могут, что они хорошо исполняют свои обязанности, то это само по себе дает человеку такое чувство защищенности, идеальное чувство защищенности, что оно делает его счастливым. Он знает, что я хорошо делаю свое дело, и что мне ничего другого не нужно, и что я абсолютно счастлив этим, и тогда ему не нужно будет стремиться, так сказать, на себя нагружать эти упадхи одну за другой, чтобы защищаться всеми ими от какой-то вот шаткости внутренней. В этом, собственно, суть всех проблем, которые у нас есть, потому что у нас нет системы варнашрамы. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что я только половину дела сделал. Вторая половина моего дела осталась не сделанным. Я не установил структуры варнашрамы в нашем обществе. И сейчас все кризисы и проблемы, которые есть, как в этом году Шри Вишнупад очень много говорил об этом. И в частности он говорил, в нашем обществе все не удовлетворены. Никто не удовлетворен. Почему? Потому что у нас нет правильных отношений, никто не исполняет свои обязанности. В обществе варнашрамы все действует автоматически, потому что, скажем, браманы исполняют свои обязанности, все остальные уважают их, и, соответственно, браманы довольны, и все остальные довольны. Так, женщины, у каждого человека живет стремление контролировать, стремление властвовать над чем-то. Так? Каждый это проявляет по-своему. Теперь он говорит, почему женщины в нашем обществе не удовлетворены. Мне очень понравилось это описание. Он говорит, в нашем обществе женщины не удовлетворены и никогда не будут удовлетворены. При том положении дел, которое есть сейчас, потому что женщины, они контролируют через своих мужей. Это, так сказать, это их положение в обществе. Они накручивают своих мужей, и потом мужья делают то, что они хотят, и таким образом они осуществляют свой контроль. А в нашем обществе половина женщин вообще не имеет мужей, а те, которые имеют там мужья, там, того и гляди, саньясу примут, или вообще они грехастхи, все на них плевать хотели. Он говорит, что в нашем обществе доминирует саньяси, во главе всего чисто административно стоят саньяси. На самом деле, в идеальном случае кшатрий должен быть, безусловно, грехастхой. У него есть, соответственно, своя жена, и она через него управляет всем, так? И она довольна, и все остальные довольны. Но у нас всем управляют, так сказать, саньяси или там брамачари, которые плевать на них хотели. Соответственно, они не удовлетворены, никто не удовлетворен. Именно потому, что вот эта система нарушена сейчас, и что не создана действующая, отлаженный механизм социальных связей, который регулирует отношения между людьми и регулирует, дает людям возможность проявить какие-то свои склонности, у нас нету хорошего, хорошо функционирующего механизма. Как сейчас, скажем, нас обвиняют в том, некоторые не очень умные люди говорят в том, что мы хотим кастовую систему ввести, так что варнашрама – это кастовая система. Это бред полный, потому что варнашрама не имеет никакого отношения к кастовой системе. Однако, тем не менее,
Даже установленная система Варнашрама, чем еще хороша, она устанавливает определенные династии, она устанавливает определенную преемственность. И люди начинают, их готовят исполнять свои обязанности с самого детства. Мы все пришли сюда, в это общество, непонятно откуда, и поэтому мы все, как Шришна подсказал, мы все в этом обществе, мы все дворняшки. Там, у нас нету чистой крови. Мы не знаем, кто мы на самом деле толком. Браманы мы или ксатрии. У нас чуть-чуть браманы, чуть-чуть ксатрии, чуть-чуть шудры, там, чуть-чуть вайши. Мы не поймем, что нам делать, чем нам заниматься. Но в нормально отлаженном, хорошо функционирующем обществе, системе варнашрамы появляются целые династии. И люди, джива определенная, с определенными склонностями, рождаются в определенной семье. И она учится тому, что нужно делать с самого детства. И поэтому она может исполнять идеальным образом свои обязанности. Когда-нибудь, когда это установится, в нашем обществе тоже будут свои касты, там, я не знаю, касты распространителей книг, там, династии распространителей книг. У него отец распространял книги, там, сын, внук, там, все они выходят на санкиртану. И они передают таким образом свое мастерство. Они учат людей. Может быть, санкиртан не самый лучший пример, потому что это трансцендентная деятельность. Но, я не знаю, там появятся там династии, там, сисопов комовских, все будут комом заведовать, там у него отец заведовал комом, и сын по наследству заведует комом, и таким образом он действует, или там, я не знаю, там династия, я не знаю еще кого там, компьютерных дизайнеров, или каста компьютерных дизайнеров. Вот. Когда-нибудь это будет, на самом деле это... Это хорошо, потому что люди с самого детства учатся делать это, как раньше кшатрии. С самого детства их учили, что они будут возглавлять государством, что они станут во главе государства, что они будут править. И поэтому они не были привязаны к этому. Скажем, чем плоха демократия? Да простит меня Уинстон Черчилль и все остальные защитники демократии, которые говорят, что лучше этого никто ничего не изобрел. Демократия плоха тем, что человек рвется наверх. Он рвется наверх, независимо от того, какие у него есть качества. И все остальные, и более того, чтобы добраться наверх, все остальные люди, которые не получили упаная, но которые ничего не видят, не понимают, какие качества должны быть, они за него голосуют, они его выбирают. В зависимости от того, что он им там пообещает. Как в обществе обезьян, я, по-моему, приводил этот пример. Одна американская зоолог, она изучала жизнь племени обезьян. А то, каким образом они выбирают вожака в племени обезьян. И она выяснила, что, скажем, сейчас обезьяны выбирают вожака, когда старый вожак так умирает, то вожака выбирают таким образом. Какая-то обезьяна, она видела, несколько раз она наблюдала такие случаи. Какая-то обезьяна хитрая, когда начинается это собрание, она берет консервную банку и начинает лупить по этой консервной банке. Так как она создает очень много шума, то ее избирают вожаком тотчас же. Точно так же в демократическом обществе. Тот, кто может больше шума поднять, тот становится наверху, независимо от его качеств. И более того, он изначально привязан к этому положению, независимо от того, есть ли у него качество для этого или нет. Он хочет подняться туда, он не может исполнять свои обязанности без привязанности. Если человек рождается в семье кшатриев, или там, я не знаю, в семье президентов храмов, и знает, что в будущем он будет президентом храмов, то у него уже нет привязанности к этому. Он просто исполняет это как свой долг, он действует таким образом. То есть на самом деле нам еще очень много нужно думать, каким образом сделать наше общество таким, чтобы оно функционировало нормально. Это смысл этого. И без системы варнашрамы мы не сможем создать идеального общества. Мы не сможем создать, как тут написано, что так как Девахути исполняла свои обязанности, то весь дом ее напоминал цветочную корону реки Сарасвати. Она занималась йогой, исполняя свои обязанности, и она погрузилась в самадхи, исполняя свои обязанности. Это на самом деле идеал, к которому мы должны стремиться. Мы должны найти свое место, совершенным образом исполнять свои обязанности в преданном служении, в системе варнашрамы, полностью поглотиться этим, войти в самадхи и в конце концов вернуться обратно к Кришне. В этом суть той программы, которую дал нам Шрила Прабхупада, это то, что мы должны сделать. Найти свои обязанности, понять, что мы должны делать, в чем заключаются наши обязанности, стараться делать их их совершенным образом и таким образом достичь совершенства как в этой жизни, так и в следующей. Вот все, что я хотел сказать, уже слишком поздно. Может быть, есть какие-то вопросы, один или два? Сейчас на самом деле у Искона такой, как он есть, есть определенная история. И в частности, вот эта вот структура, создавшаяся в Искон, достаточно искусственная, которая существует, и отсутствие социальной структуры, она исходила от определенных личностей, которые больше уже не в Исконе. Я не буду называть их. И сейчас в Искон создан специальный, в GBC создан специальный комитет, комитет социального развития. И Шрила Харикеша с вами возглавляет этот комитет, туда входит Джайпатака Махарадж, Бхактивидья Пурна с вами, еще несколько человек. И в обязанности этого комитета входит разработка вот этой вот социальной концепции, концепции социального строительства ИСКОН. И в рамках этой программы сейчас вот вскоре, 21 сентября, открывается, будет открыта в Германии конференция GBC, которая будет посвящена обсуждению вот этой вот социальной концепции. И в обязанности этого комитета входит публиковать определенные материалы, книги, которые так или иначе должны будут вот установить это. То есть в конечном счете давать какое-то определенное знание, то, как это должно устраиваться. На самом деле строительство общественное или социальное – это безумно трудная вещь, потому что она сталкивается с очень многими личными интересами и со всем остальным. Это очень деликатная к тому же вещь, поэтому и это долгий процесс. Тем более, что мы сейчас, как я уже говорил, исходим из вот этого вот общества, в котором ничего этого нет. Нам нужно, по сути дела, как-то устанавливать все эти взаимоотношения и строить. Все необходимое уже есть в книгах Шрилы Прабхупады. Нужно, так сказать, просто выделить эту структуру и понять, каким образом она действует. И для этого сейчас GBC предпринимает определенные шаги в этом направлении для того, чтобы это было. Вот. Иначе очень многие недовольства, как я говорил в своей лекции, там женщины недовольны, брахманы недовольны, дети недовольны, второе поколение недовольны, кшатри недовольны, никто недоволен. В силу, в общем-то, в каком-то смысле объективных причин, потому что у нас нет нормальных, как у организма, нет вот этого вот социального организма, где правит не зависть. А в обычном обществе правит зависть, и эта зависть, она приводит вот это к иерархической структуре. Это зависть, как скажем, зависть это, например, она правит тем же самым, муравьи, они достигли совершенства в этом отношении. Муравейник, он тоже управляется завистью, когда муравьи, они рождаются с крыльями, потом они друг у друга эти крылья обрезают, так и отгрызают. Именно из зависти, чтобы они не летали, а чтобы они делом своим занимались. Вот. Но в сущности это непростая очень вещь, и тут много еще неясного. Можно ли сказать, что смирение со своей кармой есть исполнение своих обязанностей? Что считается исполнением своих обязанностей, то, что мы хотим делать, или то, что мы вынуждены делать? Смирение, да, безусловно, наши обязанности диктуются нашей кармой. Наша карма привела к тому, что мы родились в теле определенного типа с определенными склонностями, и, соответственно, мы должны понять это и действовать соответствующим образом. Да, если я женщина, то я должен смириться с этой кармой, и я должен вести себя как женщина, то есть я должен, соответственно, быть целомудренным, скромным и так далее. Как бы мне не хотелось быть другим. Вот. Или если я кто-то еще, то я должен вести себя соответствующим образом. И для этого нужно определенное смирение. Если у меня качество шудры, как... Мне тоже рассказывали такую историю про то, как вот эти вот разговоры насчет варнашрама, они давно ведутся в Искон. И вот однажды была такая ситуация, что
через некоторое время после ухода Шрилы Прабхупады в одной из стран ученики Шрилы Прабхупады собрались друг с другом, чтобы определить, кто какой варне принадлежит, чтобы наконец установить вот эту систему варнашрамы. Вот. Их не так много было, они собрались, чтобы, так сказать, ну, понять и наконец-таки каждому исполнять свои обязанности. И выяснилось в результате вот этой вот встречи, там были уже не ученики Шрилы Прабхупады, но они как бы не принимали участие, они решили сначала сами определить это все. Вот. И к их необычайному удивлению выяснилось, что, что они все брахманы. Что почему-то никто не захотел исполнять никакие другие обязанности или смириться с тем, что он не тот. Что все так как-то получилось, что они все оказались брахманами. Так? И только вот один человек, он никак он не подходил под категорию брахманов. Ну, ничего не получалось. И так и сяк они стали думать вообще, кто же он такой. И тогда они решили, что он чистый преданный. Поэтому что его положение выше. Вот на этом закончилось все. Что ему сказали, что ты чистый преданный, а мы все, значит, брахманы. Вот. Мы должны избавиться вот от этого представления о том, что если я шудра, то я плохой. На самом деле нет. Шудра, если он хорошо исполняет свои обязанности, то ему нужно поклоняться, он достоин поклонения. И не нужно стесняться этого. Нужно честно признать, да, у меня есть качество шудры, поэтому, соответственно, я буду счастливее, если я буду заниматься своей деятельностью. Если я буду нормальным, хорошим шудрой, буду делать все то, что нужно делать шудре. Шудра, его основное достоинство – это то, что он может руками что-то делать. Шудры – это ремесленники, они делают что-то руками. И они счастливы. Если шудра начинает рваться, если кухаркины дети начинают рваться управлять государством, то это кошмар получается от этого. Но при этом, если они идеально делают что-то руками, они замечательные ремесленники, их нужно прославлять за это, за то, что они делают это, и оказывать им почет и уважение. До тех пор, пока у нас в обществе не будет вот этого вот почета и уважения людям, которые исполняют свои обязанности, которые знают свои обязанности, исполняют их. Если мы не будем уважать брахманов за их смирение, а не за то, что у них там шнур на ухе висит, и за их знания, которые у них есть, за их щедрость, за другие качества, то никогда ничего хорошего не будет. Что считается исполнением своих обязанностей? То, что мы хотим делать, или то, что мы вынуждены делать? Ни то и ни другое, ни то, что мы хотим делать, и ни то, что мы вынуждены делать. Мы должны исполнять свои обязанности, как я пытался сказать, в соответствии с тем, что написано в Ведах. Мы должны понять, кто мы, и, соответственно, исполнять свои обязанности не потому, что мы хотим, и не потому, что мы вынуждены, а просто потому, что мы должны, из чувства долга. И если преданный пытается превзойти свою природу ради служения духовному учителю, например, санкиртан, естественно, иногда можно чувствовать какое-то напряжение, в какой мере это допустимо. Санкиртана не относится к этому. Санкиртана или любая другая проповедническая деятельность трансцендентна по отношению к этому. И это долг каждого вайшнава. На самом деле, каждый вайшнав должен так или иначе проповедовать. Даже если он шудра, он должен проповедовать. В своем уровне, своему кругу людей, так сказать, пусть шудрам, он может не произвести впечатление своей проповедью на брахманов, материально, но зато он может очень хорошо проповедовать другим шудрам, потому что он знает, чем они живут и как они живут. И то же самое относится к санкиртане. Каждый человек на самом деле может и должен заниматься санкиртаной, может и должен распространять это знание другим, независимо от его положения в обществе. Это абсолютно не подчиняется всем этим правилам. Нет, конечно. Когда мы исполняем свои обязанности, то нами все довольны. Если я занимаюсь своим делом, Если я сижу на своем месте, исполняю свои обязанности, то всеми нами довольны. Мы можем видеть, все вайшнами нами довольны. Если шудра идеальным образом исполняет свои обязанности, все ему довольны. Но если он пытается занять какое-то другое место, то все сразу становятся недовольны ему. Он только беспокойство приносит. Точно то же самое относится и к этому. Да. Умная жена контролирует своего мужа смирением. Именно благодаря тем, что она такая смиренная, она полностью подчиняет мужа своей властью. И в этом нет ничего дурного. Если у нее есть духовный разум, то в этом нет ничего плохого. Она будет контролировать его в нужном направлении. Если вы женитесь, вы должны быть к этому готовы. Варнашраму дарму в том виде, в каком она существовала в ведические времена, невозможно восстановить. Это безусловный факт. Однако сама по себе варнашрама дарма вечна. И об этом говорит сам Кришна. Он говорит, я сам создал эти обязанности. И поэтому варнашрама дарма всегда существует. Общество не может функционировать без варнашрама дармы в каком-то смысле. Просто если ее нет, мы можем, если мы будем пользоваться своим разумом, мы можем установить определенную систему, которая будет следовать правилам варнашрама дармы. Это не будет, когда Шрила Прабхупада говорит, что ее нельзя восстановить, он имеет в виду, что она разрушенная, она не может быть воссоздана в том же самом виде. У нас нет таких кшатриев или таких браманов или так далее, и так далее. В то время люди, которые рождались, скажем, кшатриями, это был процесс долгого генетического отбора. Они страшно ценили, там, так сказать, они женились определенным образом на людей своих кровью и так далее. Естественно, это сейчас невозможно все воспроизвести. Все это. Сейчас Кали-Юга, сейчас все рождаются в основном шудрами. Но тем не менее, чтобы общество функционировало, какие-то принципы социальной структуры, которые регулируют отношения между людьми, должны быть. Иначе общество будет правиться с завистью, иначе все будут несчастны. Именно потому, что зависть будет править свой бал в этом. Так что это ачинтья беда обеда таттва. Ее можно восстановить, ее нельзя восстановить. Ее нельзя восстановить в том виде, в каком она была, но ее можно и нужно восстановить, иначе ничего хорошего не будет. Уже поздно. Шрила Прабхупада ки джай.